творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья. В студии Мария Романова
и Мария Миронова.
Ну вот у нас как-то Новый год начался с хороших книг и продолжается хорошими книгами. Сегодня у нас снова встреча с книгой. Называется она «Открытость сердца. Встреча сквозь себя к Богу и человеку». Ее автор Фредерика де Граф. Сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Фредерика.
Добрый день.
Фредерика – психолог, рефлексотерапевт, работает в московском хосписе номер один. И в гостях у нас Анна Широчинская, директор издательства «Триада», в котором, собственно, эта книга вышла. Добрый день, Анна.
Да, я тоже тут скученность создаю у нас сегодня. Для тех, кто не видит, нас сегодня слишком много.
Да, я хочу сказать, что Анна не только директор издательства «Триада», она еще бывшая, можно сказать, ведущая, какое-то время назад была ведущая в этой передаче «Треугольник», правильно?
Ну да.
Опыт большой.
Так что сегодня четырехугольник получается.
Ну, сегодня да. Но вот насчет этой книги, насчет Фредерики, я хочу сказать, что я когда была на конференции, Мария, которая вот создан был фондом Антония Сурожского, и я познакомилась с Фредерикой и видела ее выступление. Я была
Это осенью, в сентябре, да?
Да, и я очень сильно впечатлилась этой личностью, и я, знаете, ну, вот не просто когда человек вот говорит о Боге какими-то такими вот словами, может быть, книжными, это была такая открытость человеческая, что я вот этой открытости поразилась, и у меня было ощущение, что я нахожусь рядом с очень-очень близким человеком. Вот, и который со мной разговаривал каким-то языком таким простым и в то же время очень таким глубоким, философским. Я не знаю, если можно применять такие слова. Поэтому я очень счастлива, что Фредерика де Граф сегодня у нас в студии, и что мы сегодня будем говорить об этой замечательной книге. И сейчас буквально одну секунду я скажу, какое у меня впечатление вот еще вот так вот сейчас осталось от одного момента в этой книге. Там есть такая фраза, говорится о том, что грех – это отрыв от Бога. И когда вот это происходит грех, то разрушается целостность человека, да? Что Бог как ключ нашей целостности. И там еще есть такой пример, вы говорите, о том, что когда человек поступает с другим человеком не так, как поступает Спаситель, то он разрушает себя и свою вот эту вот целостность. И я, знаете, представила себе этого человека, знаете, как вот пазл какой-то вот такими кусочками раз... Ну, так вот чисто иллюзорно.
Раздробленным таким, да?
Да, такими...
Разрушенным.
Да. И я помнила, что батюшки всегда говорили, что вот, если там кто-то тебя предал, тебе нужно молиться за этого человека. Я думаю, как же вот молиться за него? Мне так тяжело он сделал, так больно. А когда вот эту картинку я себе представила, да, что вот он такой раздробленный ходит, несчастный, такой нецелостностный, кусочный, и мне вот так стало жалко вот от этих слов буквально, мне его стало жалко, и я поняла, что действительно за такого человека нужно молиться. Поэтому я так благодарна, что вы эту книгу сделали. И Ане очень благодарна.
Хорошо, но мы Ане дадим слово, Анне дадим слово, потому что тут книга о многом, да, и вот целую картину нам может дать как раз издатель, о чем эта книга, я думаю.
Ну да, так как мы тут как три девицы, я со своего угла приступлю. Ну, во-первых, о книге, наверное, лучше меня скажет Фредерика.
Сама
мы все, конечно, добавим.
Подробности, да. Ну, просто
но
пару слов.
Несколько слов о Фредерике. Фредерика – удивительный человек. Она, увы, голландка. Но она не только Фредерика.
А почему «увы»?
А потому что она по-русски говорит лучше нас с вами.
Ах, вот.
Но она не только Фредерика, она еще и Мария, потому что она в крещении Мария. И Фредерика, Мария, она уже более 18 лет живет в России, гражданка нашей с вами страны. И более 20 лет она была прихожанкой владыки Антония Сурожского. И именно поэтому в книге так много говорится и о нем тоже, потому что,
Через его лекции, через его тексты там идут вопросы.
Фредерика, вот почему 18 лет в России? Как так?
Да. Ну, хотя долгая история.
Ну, хотя бы как-то. Сразу
как
возникает вопрос, как это вот 18 лет?
После перестройки приезжали в Лондон много тяжело больных детей, сердечники, которые нуждались в переводчице. И из храма там работали, просто помогла мамам, которые с тяжелыми больными там, прооперировали детей, и много детей умерли. И был один мальчик, который ему было 8 лет, Денис звали его, и хирурги уже начали бояться, чтобы прооперировать, потому что много смертельных исходов. И они сказали ему: нет-нет, тебя не будем лечить и не оперировать, потому что ты все равно умрешь через месяц.
Господи.
И мне так стало жалко ее маму, его, потому что, представьте, после перестройки, чтобы приехать в утопию, да, в кавычках, Англия, будет спасать моего ребенка, и говорят: ну, возвращайтесь обратно. Я тогда в университете акупунктуры только что окончили. Я думаю, ну, я хоть что-то могу предложить, чтобы делать что-то, хоть кто-то что-то сделал для него. У него был сианоз, его шея болела, коленки болели. И, к своему удивлению, в первую очередь, ему стало намного лучше. И они мне говорили: когда вы будете в Москве, тогда мы приедем. И еще так шутка говорит: ну, далеко? Нет, нет, недалеко. Начнем поездом. Это для англичан, это Лондон и Шотландия, да? Это очень далеко.
Другая страна.
Ну, они приезжали, когда я была в Москве. И я там много людей просто как волонтером пролечила. Они приезжали, и еще больше людей, и много. Два месяца в год я там была с людьми. И я увидела, что вопрос очень большой. И я с Владик Антоний тогда говорил: может быть, переехать в Москву, в Россию, и потом время от времени возвращаться в Англию. Он говорит: да, но ты еще не способна, не готова. И через несколько лет он говорит: ну, переезжайте, потому что ты там нужна. Это вот это начало.
Так что такое благословение было, Владыки.
Да, очень необычно, потому что он редко дал совет. Он мне три раза сказал тогда, в течение часа: ты уже поговорил с отцом Христофором Хилл, который священник в нашем хосписе, начинай там. Ну, и там осталось уже 18 лет.
Анна, я вклинилась в ваш рассказ, чтобы тоже Фредерику задействовать.
А я уже забыла, на чем я остановилась.
А вы сказали, что Фредерика 18 лет в России. Тут я спросила: как же так?
А Фредерика рассказала, как она 18 лет уже в России.
Ну, вы хотите еще что-то сказать?
Как возникла эта книжка вообще? Вот почему она возникла? Как первоисточник так этого возникновения этой книги?
А первоисточником были на самом деле три лекции Фредерики.
То есть здесь, в Москве?
Да, здесь, в Москве. И книжка была написана на основании вот именно трех лекций.
То есть вы присутствовали на этих лекциях, как-то их записывали?
А я даже не присутствовала на этих лекциях.
Как интересно.
Просто почувствовала интуитивно.
Откуда? Это просто была запись какая-то, да, аудиозапись лекции, и вы решили это все...
Нет.
Как это?
Ничего не было записано.
Нет?
Я просто... Ну, три лекции для психологов, христианских психологов. Я немножко смутилась.
Вы тоже все знаете же,
да? И они попросили, чтобы я издала вот эту книгу, эти лекции. Я говорю: нет, не буду, слишком много работы, и не собираюсь. Но, как обычно, давление довольно
сильно
глубокое.
Сильно было, да.
Попросили,
и так-то начали работать над этим, чтобы это в письменном виде, это совсем другое, конечно. Ну, так и вышло, да?
Ну да, там надо же работать и корректировать.
Это очень, да, и добавлять, и много было.
Нет, на самом деле это очень интересная работа, она... неблагодарная, потому что читатель никогда этой работы не поймет и не увидит, потому что язык лекции, язык устный, это
да,
одно.
Разговорный язык, другой.
Человек по-другому слушает. Когда язык письменный, да, это совершенно другое.
Знаю, я понимаю.
И не только выражаешься это по-другому, сама структура текста, логика текста должна быть другой. Язык должен быть другой.
Да, это я знаю еще как документалист, потому что когда смотришь на аудио и переносишь этот текст, который говорит человек, который с экрана на тебя смотрит, а потом ты его записываешь, вот это все, и работаешь потом с этим текстом закадрово, я все это знаю, проходила. Да.
И здесь было самое интересное, то, что вначале, когда мы смотрели этот текст, первую главу начали перерабатывать, и тогда мы с Фредерикой решали: Фредерика, вот ты так говоришь, наверное. Да, вот в книге, значит, Фредерика говорит вот так вот. Потому что язык несколько другой должен быть, и структура. Здесь же ведь каждая глава, после лекции были вопросы. Вопросы были интересные, их нужно было оставлять.
Да,
если вопросы убрать или... сложить
ну, да,
вопросы,
какой-то живой
текст,
диалог получается.
Это получается по-другому. Поэтому книга, она получилась книгой, но книгой несколько необычной. И у нее есть несколько таких секретных мест.
Мест. Но я надеюсь, что мы чуть позже на них остановимся. А я сейчас хочу, Фредерик, вас спросить. Получается, что главная цель этой книги – вы учите, как помочь страдающему, да? Как научиться принимать чужие боли и страдания?
Нет. Я думаю, что для меня главная цель была, чтобы человек стал настоящим человеком, и тогда из этого исходит много другого. Uh-huh. Но первый запрос, чтобы стать настоящим, как верующий только во Христе, с ним в молчании, чтобы узнать, кто я, да, образ Божий, который в каждом человеке есть, чтобы бороться против индивидуум, чтобы стать личностью во Христе. И тогда из этого человек может начать встретиться со Христом, с Богом, и потом в Боге и со Христом, с человеком. Каждым человеком, но особенно, когда человек стоит в кризисе, когда перед смертью, перед страданием и так далее. Но до этого мы ничего не можем давать, если нет связи с собой. И первая часть, первая лекция была, как мы можем найти себя, а кто я сама.
И о молчании Фредерика говорит очень интересно, то есть употребляя слово даже «вмалчивание в себя». И если можно, я хотела задать вопрос, я думаю, что вы все хотите его задать. Я просто чувствую, что вы хотите его задать. Вот, например, в буддизме есть такая вещь, что нужно внутреннее молчание и внутреннее опустошение. Но вмалчивание, о котором ты говоришь, это совершенно другая вещь.
Во-первых, это не я, это владыка. Да, Тони, да, я цитирую очень много владыки, это не моя мудрость, вообще нет. Но вмалчивание – это не психологический, на психологическом уровне. Это не чтобы стать пустой, но чтобы стать так напряженно, напряженно тихо перед присутствием Божьим, чтобы услышать. И это не нирвана, где ничего нету. Это, это дать возможность, чтобы услышать, чтобы встреча была. Это совсем другое направление.
Это, то есть, получается, не туда, куда ты улет, как вот...
Нет,
да,
внутрь себя.
А именно, наоборот, в глубину себя, да?
В глубину себя, в глубине души.
В присутствии Бога.
Где мы только через молчание можно, ну, понюхать почти его присутствие. Потому что мы всегда заняты собой, и это мешает... увидеть, услышать. И Бога, и человека.
Вот у меня еще это поражает, вот эта вот фраза «встретить живого Бога» или «познать живого Бога». Тоже так довольно сложно понять, на самом деле. Вот у каждого человека получается свой Бог, своя встреча с Богом, да? То есть свои вот эти ощущения.
Ну, я думаю, что если говорим про православные сейчас люди,
да,
конечно, присутствие Бога – это его любовь. В конечном итоге, его забота о нас. И хотя это мало, опыт у меня есть, но если есть, можно через молчание можно найти внутренний такой мир, спокойствие, чтобы ощутить, что это не пустое молчание вокруг себя и внутри себя, там кто-то есть. Это то, что я могу, может, не могу сказать.
Есть, какие-то вещи, которые очень сложно даже словами.
Да.
А почему только для православия? Это для любого верующего
человека?
Не
для любого, но если вы говорите, у каждого, когда Марина говорит, каждый есть свой Бог, это не так. Это действительно Господь, как Христос, как мы знаем Его в догма и в учении, да, православия. Это другой. Конечно, Бог — это... Владыка так говорит. Когда человек знает, я знаю Бога, это мы не можем отрицать, потому что когда человек знает Бога, он знает, он дано что-то. Но во Христе это особенные знания Христа, который сам стал человеком. Это совсем другое, чем буддисты или индуисты, это другое. Это...
А вот вы там еще пишете про подлинного Бога. Как вот узнать подлинный Бог? И почему Бог, вот и вы пишете еще, почему Бог нам не сразу отвечает на наши просьбы?
Ну, вот это не я говорю, это Владыка говорит. Mm-hmm. Иногда он говорит, что когда молчание Бога, это тоже присутствие, и это очень ценно, это его слова. Mm-hmm. Он говорит, иногда мы не готовы, чтобы встретиться с ним, потому что встреча со Христом, а если большая встреча, это суд, да, это суд для нас. Иногда мы не готовы, потому что надо еще углубляться, надо научиться молчать, чтобы не сразу же потерять связь с ним, потому что мы снова наверх идем, да? Внешне будем жить. Иногда он хочет, чтобы мы созрели, да? Быть наедине с собой.
Готовы были, да.
Да. И это не наказание, что его нет, не его милость, так говорят, чтобы мы были готовы быть с ним. Но когда есть тоска по Христу, по встрече, тогда это очень большой стимул, чтобы остановиться и чтобы отвергать внешнее, и чтобы войти внутрь.
Давайте сделаем небольшую паузу. Друзья, у нас сегодня в гостях Фредерика де Граф, автор книги «Открытость сердца», и Анна Широчинская, директор издательства «Триада», в котором эта книга вышла. И через минутку продолжим наш разговор.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, — люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Вообще-то мы назвали, дали тему нашей передачи, тема «Как помочь страдающему», потому что мы думали, что...
все страдающие, по сути,
да, так и есть, периодически.
Так и есть, да,
так и есть, только надо
говорить.
Начать с себя, потому что очень большая ошибка, что мы думаем, как психологи, как медсестры, как врачи, как священники, мы можем помочь, мы можем что-то делать. Если мы не начинаем с себя... Потому что тогда мы ничего не можем. И то, что мы можем делать просто практически, делать, дать таблетки или улыбка, да, какая-то механическая часто, это недостаточно как христиане. Потому что Владыка говорит о том, что надо так быть едины со Христом, не говорить про него, быть с ними, чтобы наша вера, наш свет переливался на людей, которые страждают. Но не только на страждущих, на каждого человека, с которым мы встречаемся. И я думаю, что без того, чтобы начать себя, познавать себя в глубине, что образ Божий в каждом из нас есть, и верить в это, потому что, по словам Владыки, он где-то говорит, что со всеми людьми, которые к нему приходили 15 часов в день, он говорит, самый важный вопрос был, что они не верят в себя. Мы не верим в себя, что у нас есть смысл. То мы имеем уникальный смысл, как созданный по Богу, по любви. И пока это нет в нас самим, тогда мы не можем передать без слов это другим. И поэтому, чтобы в глубине быть собой, это первое требование, чтобы, я не очень люблю слово «служить», но чтобы быть со всеми людьми, с которыми мы будем встречаться, потому что наше призвание, чтобы передать без слов, не проповедуя, что Он жив, что Он воскрес, и мы Его знаем, и поэтому встреча стоит в центре всего.
Ну, то есть быть на такой высоте, приближенной, так скажем, ну, Христу,
это, да? не высоте.
Это глубина, наверное.
Можно и так сказать.
Это призвание каждого из нас, как христианина. Не просто поговорить, что он есть, не просто говорить о том, что есть вечная жизнь, но чтобы опытом передать, что для нас это реальность.
Своим образом жизни, так скажем.
А вот знаете, у вас там такая есть мысль в книге, она мне очень как-то затронула. Вы говорите о том, что... как бы человек должен взращивать свою внутреннюю, вот, индивидуума, вы говорите, да, личность свою, вот в этой тишине.
Нет, это наоборот. Надо бороться против индивидуум, чтобы стяжать личность.
Хорошо, да, чтобы стяжать личность. И вот часто эту личность, эту свою индивидуальность люди ищут во внешнем, да?
Да.
И когда приходит болезнь, как разрушение вот тела, да, внешнего, возможности, да, там, ты даже, может быть, там, человек может потерять возможность там видеть или слышать, или ходить, да, то из-за того, что он строил как бы вот свою личность на внешнем, он теряет себя, да, так происходит.
Правильно, да.
Вот. А на самом деле, если бы, по идее, он строил на внутреннем, то он оставался собой, даже если, как говорится, руку отнимут, ногу отнимут.
Да.
Правильно я поняла, да?
Да, но это...
Это очень редкий вариант, мне кажется, потому что человек привык все-таки к чему-то, он что-то имеет, и когда он вдруг это теряет, он сам теряется в этом мире.
Да, это
и вот в этот момент очень сложно, ему как раз и нужно помочь. А как раз вот я так поняла, что вы такой человек, который и работает, вы в хосписе ведь работаете, да конкретно, и вы такая отважная женщина, вы как раз... помогаете?
Ну, я не
планирую то, что я... сложной ситуации.
О чем я говорю, что это все как-то воплощаю в жизни, но... вектор есть, да, куда стремиться. И я думаю, что когда человек серьезно заболеет и теряет облик лица, когда распад лица, когда женщина теряет свои волосы после химиотерапии, когда распад по всему телу. Это тяжело.
Вы привыкли уже к этому или как?
Вот я не про себя говорю, не, для человека,
сейчас про человека,
больного,
с которым
тяжело,
это происходит.
Потому да. что он действительно, он жил своей красотой или, ну, мнимой красотой. Угу. И я думаю, что надо очень рано, когда человек еще здоров, начать думать о том, а в чем смысл жизни. Потому что если только внешне, в индивидуум, о котором мы говорим, тогда если человек уже заболеет, когда под влиянием лекарств, он уже не может этого делать. И надо начать даже с детства, мне кажется, дать какие-то качества, что важно в жизни, христианские, конечно, когда мы как христиане говорим, чтобы есть другие ценности, которые важнее, которые вечнее. Я думаю, что это крайне важно. Не начать, когда человек уже... когда раздробляется.
Ну, очень трудно, наверное, не ориентироваться на внешний мир, потому что он такой активный, он агрессивный, он говорит...
Хватки цепи.
Да, ты должен это иметь, ты должен таким
быть.
Все
более и более шумный, с каждым днем, с каждым годом.
Да, все более он такой активный становится. Очень мягко сказано, агрессивным, я бы сказала.
Агрессивный, да? И уводит от Христа и от познания. Я цитирую, если
от
можно.
От истинного уводит, да, непонятно, да. Куда.
Ну, от самого себя, прежде всего. Если смотреть на iPad, iPhone, когда в метро сидишь.
Слушай, я недавно, извините, я вас перебью, да. Я недавно ехала и видела такая огромная реклама. И знаете, вот как бы кресло, а вместо спинки и вот этих ножек женщина, которая вот так вот прогнулась. Я думаю, боже, я так ездить, ну, когда едешь на машине, там, а на автомате так глянул, поехал дальше. И вот в очередной раз я это увидела, думаю, боже мой, это же вот, ну, простите меня, очень плохое, и как бы рекламируется это по сути, по своей. То есть вот так вот незаметно в нас вот это вот внедряется, вот это вот, ну, развратное, будем так говорить. Вот так
я
вот,
сейчас
грубо.
Цитирую Владыка Антоний, потому что я думаю, что это очень важно. Он говорит, человеческими силами... при содействии темных сил делается все возможное, чтобы искоренить из человеческих душ не только знание о Боге, но и способность его воспринимать. И если смотреть на наш мир, там нет тишины, о чем я много Владыка говорит, о молчании, о трепет перед человеком. У нас все вне себя, как он дает такой пример – осьминога, да, щупальцы всюду, да, в iPad, в iPhone, в компьютер, в сладости, в наркомании, хоть бы не встретить с собой. И пока мы не будем работать над этим с раннего детства, мне кажется, это будет караул, потому что встречи не будет. И в центр всего стоит встреча с собой, с Богом, с человеком, чтобы помочь человеку, страдающим, да, только если мы владеем собой. Мы не владеем собой, и мы не можем давать чем мы не владеем. Mm-hmm. И поэтому это крайне важный вопрос для меня, по крайней мере, и для Владыка, я цитирую Владыка больше всего. Mm-hmm. Да.
А вот почему, ну вот такое, как сказать, первая естественная реакция на когда-то боль, страдание, что ты не знаешь, что делать, да, ты не знаешь, как к этому человеку подойти, вот.
И ты боишься.
Ты не знаешь, ты боишься и не знаешь, ну, как бы, как правильно, что ли, да, вот с ним общаться, вот, что вы на это ответили. Да, теряешься, что делать.
Ну, именно об этом речь идет, потому что нет рецептов.
Как... Внутренний, когда.
Это,
да?
Если человек внутри, в мире, в тишине...
По-моему, в книжке ты говоришь, так... что рецепт – это защита.
Это защита.
Поиск,
да, это защита,
это
чтобы
защита.
Заранее думать, а как защита, я, что да, я буду да. говорить,
ну,
и
конечно,
как, я
да.
не знаю. Но признать, что это защита, можно вмолчаться в себя и говорить, ну, Господи, ты говори во мне и помоги. И в своем опыте это он действует. Дай ему... возможность действовать. Но это значит идти больше на нет, чем себя поставить, и свои страхи, и свои защиты. Забудьте про себя, будь человеком молча, и что будет, то будет. Если нечего сказать, можно просто лаской внутренней или просто класть руку на его плечо, если это позволено. Или просто сказать, вы знаете, я не знаю, что значит так страдать. Скажите мне, что вы переживаете? Помогите мне, потому что у меня такого опыта еще нету. Будь как человеком с человеком, но забудьте про себя. Он в центре пациента, он в центре, не я. Это очень важно. Не мои эмоции, мои переживания. И они бывают, конечно, когда человек страдает, но это потом. Дома можно молиться за него, да, и когда ты там, он в центре. И наша задача, по крайней мере, как Владыка это видит, что, чтобы помочь человеку нести свою скорбь, свою болезнь. Нести и не в эмоциях, но действительно трезвость, чтобы быть рядом во Христе. и кричать внутренне: «Господи, будь здесь, он твой ребенок, помоги, исцели, будь с нами». Пригласить его – это важно. Владимир говорит, он всегда есть, но пригласить – это другое дело. И действительно это действует.
Да, вот так просто и в то же время так сложно.
Эта книга, она на самом деле, кажется, небольшая книжка, но она разрушает ряд стереотипов, которые бытуют в современном мире. Например, везде газеты, радио, телевидение, что фильмы, тебе говорят, что нужно верить в себя.
Да.
Но что такое вера в себя?
Типа, делай, что хочу, не делай, что не хочу. И вот такая да, вот
тенденция сейчас бывает. Эта книга совершенно часто по-другому. Она объясняет, что такое вера в себя. Она говорит, что на самом-то деле научиться верить в себя – это понять, что Бог на нас надеется, что Бог на нас ставит, что Бог ждет от нас.
Что Он в нас верит, да?
И что Бог только надеется, что Он нас верит, и что Он надеется, что мы будем с Ним, что мы придем к Нему. И...
Но верить в себя – это вопрос, в какого «я». Да?
Да,
и
да.
Я индивидуум мешает, да, о чем мы говорили уже, мешает этой внешности. Угу. А образ Божий, который в каждом из нас есть, верующий или неверующий, он есть и всегда будет, даже после смерти. Вот это настоящее «я». И Владыка в этой книге дает примеры, как можно найти свое настоящее «я», чтобы быть и не только делать. Да? Не просто проповедовать, но быть со Христом. И мне кажется, это крайне важно.
У нас вот один слушатель наш или зритель пишет: «Сережа, что будет, то будет. Простите, но это удел женщин. Молчать, в смысле. Мужчинам от Бога не свойственно молчать». А мне казалось, наоборот.
Нет, мужчина, они очень хорошо умеют молчать.
С Богом спорят, что ли, все время?
Но я думаю, что это все общечеловеческие. Это не раздел женщин или мужчин. Может, мужчинам, может быть, труднее, не знаю, но я знаю много русских женщин, которые очень болтливые, и очень трудно, чтобы замолчать. Я думаю, что это почти сейчас в нашем обществе идет против наших привычек, чтобы не бояться встретить себя, да, и в ныне гладне, не только, что мы такие хорошенькие, много не то, но войти глубже, чтобы начать со света, и ненаглядно у нас это совет Владыки Антонии, и чтобы было больше света, чтобы увидеть то, что не во свете в нас.
И сейчас это очень важно, потому что мы всегда думаем, что вот у нас телефоны, мы на все отвлекаемся, у нас айпады, телефоны, компьютеры, и внимание мы можем концентрировать на все меньше и меньше промежуточек времени, но мы думаем, что это плохо для обучения. А на самом деле то же самое происходит во внутренней жизни, потому что если ты хочешь просто побыть с собой, у тебя тут же начинают возникать мысли, а вот там что-то, а вот здесь что-то. То есть мы становимся внутренне настолько суетливыми, что
суетливость не дает услышать, не дает услышать себя.
Из-за суеты мы не слышим ничего.
Бога и человека, который страдает. И если мы с суетливым настроением подходим к страждущему человеку, только переливаем на его суетливость или страх, или защиту. И тогда он замыкается. И это не просто роскошь, чтобы быть самим собой и научить молчание, и быть в тишине, в мире собой, потому что именно вот это переливается на страждущего человека и помогает ему раскрыться или замыкаться. И от нас зависит, замыкается ли он или раскрывается. Mm-hmm. И тогда все, даже физические, душевные и духовные симптомы ухудшаются, если человек один на один с собой. И это наша ответственность. И я очень сильно это переживаю, потому что это редко бывает. Даже в хосписе мы как-то механически приветливы, ну, на уровне индивидуум приветливы и так далее. Но не более того, чтобы действительно помогать человеку, чтобы нести, и чтобы быть с ним, чтобы он знает, его увидели, что встреча была. И сейчас у нас лежит женщина с распадом после рака опухоли груди. Она не может говорить, с трудом глотает, но глазами можно так общаться с ней. И это очень больно, но можно. Но если у меня есть страх, что она так страдает, это только увеличивается ее страх и одиночество. И поэтому это не роскошь, чтобы заниматься и начать себя. Mm-hmm. Это совсем не роскошь. Это нужно, это никто об этом не говорит, но это требовательно, мне кажется.
И нет, начинать с себя тоже страшно, потому что очень многие люди боятся себя. Это страшно.
Бегут.
Самое удивительное, да. И самое удивительное, книжка вышла, И я разбирала какие-то свои тетрадочки, дневнички, там ежедневнички за какие-то годы, там 90-е еще годы. И вдруг в одной тетрадочке я вижу фразу, которую я сама написала, думала о чем-то, что Бог каждому человеку от рождения дает загадку понять, кто он сам, и человек решает эту загадку всю жизнь.
Но да, с ним и в нем, да, потому что без него, именно в молитве, но не в молитве слове, и в молитве молчания, чтобы услышать, чтобы он помог. Самостоятельно мы не можем. Психологически, да, но это просто приемы, которые мешают в каком-то смысле. Потому что...
Вот вы, кстати, пишете, да, что психология прям мешает человеку.
Может,
да?
Мешать. Есть проблемы, которые надо решить.
Сейчас наоборот думают, что помогает, а христианские психологи помогают тоже.
Ну, поэтому я легче
психология, она очень разная же.
Это разное. Я думаю, что психология имеет место, чтобы убрать то, что мешает войти внутрь. Но если психология помогает быть самодостаточным, чтобы быть собой и все, спасибо, нормально, тогда это против христианства.
Конечно,
потому что
это, конечно,
как раз беззащитность, хрупкость, чтобы раскрыться Богу и знать, что без тебя ничего не можем, и не обязательно надо быть психологически здоровым, по словам Владыка, да? Человек может душой открыться Богу, даже если психологически он не так. Если смотреть на Христа, он был неудачником, да? Я в этом пишу, потому что он был бродяга, если смотреть глазами нашего мира. У него нет работы, у него нет постоянного места.
В какой-то холстине ходил там.
И он сказал, я сын Божий, и распяли его на кресте, и не защищал себя. Да? Да. Ну какой он неудачник, да? Если смотреть, как мы смотрим сейчас. А суть была, что он был единый со Христом, с Богом, с Отцом, и он жертвенной любовью, он все сдал нам. Да? И вот это наше призвание. Не быть психологически здоровым, чтобы состояться, да? Состояться в жизни. Mm-hmm. Это не цель. И если это будет, чтобы психология, чтобы мы были самодостаточными, мы идем против христианской, мне кажется. Но есть вещи, которые надо убрать, чтобы войти внутрь, знать себя. Если вот это, тогда можно пользоваться, не более того. Потому что уровень намного глубже на душе, чем психологический уровень.
Да, главное понять достаточность Бога.
Нужда в нем.
Да.
Нужда и криком души. Потому что крик души будет ответ. Да? Потому что очень интересно, Владыка где-то спрашивает, к нему приходит человек и говорит, покажите мне Бога вашего. И Владыка спрашивает его, а он для вас важный, самый важный в жизни или добавочный? Добавочный ко всему тому, что уже у вас есть. Mm-hmm. И он был очень честным человеком и говорит, да, добавочный. Mm-hmm. И Владыка ему честно ответил, тогда никогда его не найдете. Mm-hmm. Потому что если добавочный, если просто, ну да, вот так, но если криком души, Господи, без тебя не могу жить, без тебя не могу помочь людям, будь с нами, тогда будет ответ. Но это действительно как друг с другом. Если мы друзья и говорит, ну вот так, вот так. Говорит, помоги мне, пожалуйста, потому что я не могу без тебя. Поможет. Да? Но он друг, Христос друг прежде всего.
Вот расскажите еще вот про эту историю, про французский святой Кюри, который, вот помните, там встретил дедушку. Да, расскажите нашему радиослушателю.
Владыка его очень любил, потому что сходцы, наверное, были по характеру.
Антоний Суржский, да, Владыка любил вот этого французского святого Кюри.
Кюри, да, сидел в Вене. Он был простым священником. Uh-huh. Он не сумел сдать экзамены по латине. И он дал, один епископ сказал, нет, он не глупый, пусть на французском. Он сдал экзамены для священства. И послали его в Арс. И там было очень много пьяных. Пусть там подвязается, да, он такой-сякой. И в течение 10 лет вся деревня преобразилась. А в один день он входит в храм. Он видит, там сидит старик, который сидит на скамейке часами. Он не шевелит у него губы, он не перебирается по четкам. И он говорит, что-то вы сделаете здесь, дедушка, что вы здесь делаете? И он посмотрел на него и говорит, я смотрю на него, и он на меня, и нам так хорошо вместе. Это для Владыки было просто цель молитвы, молчание, чтобы сосерцание, чтобы увидеть, чтобы встреча была. И он очень любил его. И тоже Жан Вьени хотел удрать, потому что ему, он хотел быть наедине с собой, с Богом. Да? Очень много людей было. И два раза он попробовал. И каждый раз, как и в России, всегда знает, да, как, что происходит, знает. Но там тоже. И они были, были, по-моему, что-то пожар. И он два раза попробовал, он понял, что нет, не будет. И владыка тоже несколько раз попросил патриархию, чтобы в отставку. Не дали ему. И когда он уже болел, я была во Франции, и Куридаш как-то внутри как-то сказал: приезжай. Я приехала к нему в Арс, и я уезжала, и видишь, там его день, его день праздника, это 4 августа.
И владыка, это престольный праздник.
Да, для него, да, это его день смерти. И владыка умер именно в этот же день. В этот же день. Никто это, мало кто это знает, так но действительно болезнь. Единство с ним было,
я думаю, что... Но то, что интересно, я знаю, что вот Жан-Мария Вианне, он как раз покровитель считается приходских настоятелей всех. То
да,
есть,
да,
казалось бы, вот не мог сдать экзамены, да, такой простой, да, но что-то настолько истинное в нем было, что церковь его вот сделала покровителем.
Он сейчас святой, он его мощь лежит там, да.
Его история, начало его истории немножко похоже на историю Ван Гога. Его же тоже за неспособность сдать экзамены на священника отправили в итоге в деревню шахтеров.
То есть, ну, это,
конечно, все по-другому закончилось, но...
Подтверждает вот вашу мысль, что как бы состояться не самое главное, да? Вот.
Нет, успешность – это не важно. Какими мы являемся, и даже с больными это так важно. Не важно, что мы говорим. Конечно, профессионализм нужен, я не об этом говорю. Но вы сами знаете, когда вы в метро, и сзади у вас стоит человек, который гневливый, да, и в зависти, да, вы не видите его, чувствуете, что что-то не так. И то, что, что мы излучаем, это энергия переливается на энергию. И это важнее, чем наши слова. И это только возможно, если это будет свет, если это во Христе с ним. Да? Поэтому так надо бороться, чтобы он был в нас. Да? И чтобы мы уступали, что он дать ему место.
То есть притвориться невозможно, скрыть нельзя свое содержание.
Нет, и когда человек болеет, серьезно болеет, он становится очень чутким, он все видит, он все понимает, и у него нечего делать, он лежит там, да, в палате, и он изучает всех, и он знает, вот этот человек боится сам, не буду открываться ему, вот это как-то фальшиво, и вот это просто очень эффективно, очень. Да, они все чувствуют.
Как без кожи, видимо, да, такое. Они, вот,
да, чувствуют, как почти как животные. Они не животные, но они чувствуют, что происходит. Энергия наша переливается, и наше беспокойство передается, увеличивает его боль, его страхи и так далее. И это не только он, это его родственники тоже. С ними надо
настоящими такими
работать с ними, потому что они тоже переливают свои страхи, свои защиты. И это одно целое. Больной и родственники одно целое, и надо вместе быть с ними.
А вот так вот, Федерико, просто вот приходите в хоспис, и там как бы общаетесь с больными, и вот как это все так чисто практически происходит в жизни?
Ну, мне очень повезло, потому что я акупунктурист, так называется по-русски, рефлексотерапевт, я бегаю голову, просто пальцами лечу людей. И я сижу с ними, у меня есть какая-то задача, да, я могу вам помочь, если хотите, посмотрю, что происходит, диагноз по пульсу, и, соответственно, массаж делаю несколько точек. Я их изучаю, их как происходит, что происходит по телу, душевно, ну, духовно, другой вопрос. И они меня изучают. И мы сидим полчаса, почти молча, потому что я слушаю, да, и лечу его. И его родственники тоже смотрят и видят, что помогает, обычно помогает, надеюсь. И тогда уже какое-то доверие есть, потому что потому, как человек дотрагивается до твоего тела, да, он понимает, что происходит внутри. Это действительно с трепетом, с уважением или нет. И тогда уже есть возможность раскрыться, если он захочет. Я не начинаю говорить, как, ну скажите что-то, тут ничего. Я молчу, и они сами обычно говорят о том, что происходит. Или иногда видишь, что говорит, ну, все хорошо, а по головам видишь, что нет, что это страх. Иногда я сижу и чувствую, что вдруг тошнит. Я думаю, у вас сейчас тошнит, потому что это переливается тоже. И тогда это как диагностика, это очень важно. И тогда можно с этого начать. Или когда язык тела очень закрыто, можно сказать, я чувствую какую-то напряженность в себе, это у вас тоже бывает, ну, таким образом.
То есть мы отражаем, получается, тоже состояние, ну, не только нас чувствуют.
Я открыто там сижу, так то все, что происходит с ним, тоже переливается на меня, конечно.
В обе стороны идет обмен.
Иначе встречи не будет, это с двух сторон. Это
же такая подлинность встречи получается, да, то, о чем вы говорите тоже в книжке.
Ну, далеко не всегда подлинные встречи, потому что люди не привыкли молчать, да, но можно увидеть в человеке, в чем он нуждается. Но обычно всего, чтобы кто-то был рядом, кто-то не боялся, и просто человек был в мире до какой-то степени, чтобы ему было легче. Да? Если нечего сказать, тогда просто будь рядом с ним.
Иногда некоторым, наоборот, тяжело молчать. Иногда человек
для большинства людей, потому что это защита.
Да? Хочет разрушить как бы вот это молчание.
Когда мы
молчание.
Говорим, мы защищаемся, как бы получается.
Да, это защита. Неловко, что сказать. Да?
Но мне кажется, это точно тоже не страшно, потому что это могут быть какие-то слова, ничего не значащие, там, о цветах, о погоде, я не знаю. Но просто легче тогда в контакт войти.
Для начала, может быть, да. Но я помню, у нас лежал мальчик, ему было 5 лет, опухоль мозга. Его мама, Анна, другое имя, но она говорит, знаешь, ко мне приезжала подруга из дачи. И она мне все время говорит про розы, про огурцы, про все, что она выращивала. И мне не это нужно. Mm-hmm. Я бы хотела говорить про Ромка, моего ребенка, чтобы они дали ей возможность раскрыться, говорить про свое горе. Если это для начала, конечно, я немножко, конечно, нужно, не сразу надо, но с целью, чтобы быть серьезным, но не в плохом смысле, чтобы дать возможность человеку раскрыться, если он захочет. Может быть, он вас не выбирает, это тоже возможно. Да,
тоже
конечно.
Возможно. Что надо научиться молчать.
Да.
Давайте сделаем еще одну небольшую паузу. У нас в гостях сегодня Фредерика де Граф, с книгой «Открытое сердце», и Анна Широчинская, директор издательства «Триада».
Гениев и таланты создавать нельзя, но можно создать культуру. И чем она шире и демократичнее, тем легче произрастают таланты и гении. Генрих Нейгаус. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Итак, у нас продолжается разговор.
Да, мы разговариваем.
Но мы разговаривали во время паузы, поэтому... Вы пишете в книге, что недостаточно знать, что Христос воскрес, а надо, как-то там так сказано, практически...
Верим ли мы в то, что Он воскрес?
Практически верить, да? Вы такие слова говорите, что я вот прям хотела спросить, а что это значит? Вот я не знаю, смогу я сейчас сразу открыть, точно сказать. Но вы помните, даже это место?
Да.
Вот что это значит, вот, практически реально знать или чувствовать, что Он воскрес?
Ну, это далеко идет, потому что Владыка Антоний говорит, что воскресение Христово – это единственное событие в истории, которое есть реально сейчас, и не только по истории, потому что мы можем именно встречу со Христом через молитву, через молчание знать, что Он жив и что Он воскрес. И если этого нет, тогда мы не можем передать человеку, что Он воскрес, и нечего бояться, потому что умирание и смерть – это тогда успение, потому что мы идем к Нему. Но если это у нас нету, тогда мы не можем передать. Очень много говорят про то, что Христос скажет, чего боишься, да? Но Владыка где тоже говорит, что ну, вам-то легко, вы ведь не стоите перед смертью, да? А вы говорите про вечность, но метод, я-то должен сейчас перейти. Слова неубедительны и даже, может быть, немножко снисходительно, мне кажется, потому что мы это не знаем. Мы не знаем, что значит умереть, стоять перед смертью. Этого опыта нет. Но опыта, что мы можем дать человеку, который стоит перед смертью, передать наше крепкое, глубокое вера, основанное на внутреннем опыте, что действительно он жив, потому что я его встретил внутри. Да? Не
визуально.
Не визуально,
вот
но
внутренне.
Мир, который он дает, или вдруг легче становится, и так далее. Тогда мы можем передать без слов, что он воскрес, и тогда можно передать «не бойся, я рядом с тобой, не бойся, потому что это не конец». И вот это очень много значит. Но Владыка тоже говорит, что важна наша тишина и наш свет больше, чем даже ласки, потому что тишина и свет, то есть свет Христовый, передается. И тогда уменьшается страх и уменьшаются той же физические симптомы. Когда мы сжимаемся, все симптомы ухудшаются. Да? Запоры, давление и так далее, и так далее. Тошнота и так далее. Так что это наша задача. Но, к сожалению, я смотрю на очень... Я видела очень много людей. Воскресение Христово не играет такую-то роль в обыденной жизни. Да? Это как будто это что-то случилось с ним, и как будто это не касается нас. И когда это не так, тогда можно задать вопрос, ну почему тогда мы верующими? Как-то, как апостол Павел говорит, да? Если мы не верим, что Христос воскрес, мы хуже всех, и печальнее всех, тогда карпе дием. Живи как хочешь и делай как хочешь. Но воскресение Христово стоит в центре христианина православного, мне кажется, чтобы передать, что он жив, и смерти нет, как мы говорим на, да, пасхальной службе. Да? Где твое жало?
Смерть, где жало? Твоя жало? Нет, да. Ад, где твоя победа?
Но мы говорим, и мы говорим, Христос воскрес, воистину воскрес. Но верим ли мы это? Есть ли этот опыт в нас? Вот это вопрос.
То есть надо сначала в себе его как бы взрастить, что ли, оживить этот опыт, да?
Это не мы врастим.
Ну, понятно, что не мы. Да,
это надо молчать, опять-таки, да. Чтобы Господь мог прийти и сказать, я ты жив? Живите со мной, все нормально. Не бойтесь ничего. Я до скончания века с вами. Но это реальность. Но это только когда мы молчим, когда мы можем услышать этого. Да? Не только услышать, но внутренне, да, это узнать.
А вот интересно, вы так много говорите про молчание, а в вашей жизни вот какая практика это молчание? Это какие-то особые часы молитвы или что это такое?
Ну, я не видно сейчас, потому что я же много минут говорю, но я люблю молчать. Моя профессия дает молчание, потому что я слушаю, да, uh-huh. очень глубоко, что происходит в человеке. И дома я молчу, потому что бывает так пусто на душе после дня работы, отдача постоянная, да, не только больным, но родственникам, и медперсоналу, и всем.
Как скатом. Себя восстановить надо?
Восстановить только молчанием, и потом, ну, молиться – это просто... Я не знаю, я иногда просто бываю со Христом и молюсь, конечно, тоже словами. Но Владыка дает такой пример. Мы должны научиться до большой степени, чтобы была встреча со Христом, потому что мы, как христиане, не очень убедительны, мы слабенькие. Никто не понимает, что Христос жив, что Бог жив. И только, он говорит, когда мы начинаем молиться, до того, как мы начинаем молиться, молчите. Молчите 10-15 минут. Потому что, если представить себе, мы идем к царю, и мы не просто идем, да, помыли посуду и сейчас помолиться.
И вот раз, и вот, царю.
Но мы стоим, реально, Господь не до того реальный для нас, чтобы с трепетом, с уважением и готовиться внутренне, чтобы молчание, чтобы дать ему возможность что-то сказать или не сказать, но чтобы... с трепетом быть его присутствием. И до молитвы молчать 10-15 минут и быть твердым, чтобы не ответить на телефоны, на iPad, на компьютеры, на все, потому что вот это наша встреча с ним, это наше время. И всегда, когда я начинаю молиться, да, или молчать, телефон или шум наверху, или на улице, это безусловно всегда так. И надо заранее сказать, я не буду уходить, я здесь с моим царем, с Богом, да? И пока этого нет, это будет очень трудно. И без этого мы не можем впустить его к себе, криком души, о чем мы говорили, просить, чтобы он был с нами, да? Не верно, не внешне, но изнутри. И тогда что-то меняется. Но это тоска, это когда есть тоска, это хорошо, потому что это толчок, чтобы начать.
Жажда такая.
Жажда, как полюбимого человека, как друг. Он друг. Да? Если мы хотим быть другом, мы хотим дать ему время, мы хотим молчать и смотреть, кто он, что он любит. Да? Это не заказ делать так, но это просто потому, что мы хотим быть с ним. И чтение Евангелия нам помогает узнать, кто мы на самом деле. Об этом в книге говорят. Владыка дает совет, чтобы чтение Евангелия мы можем узнать одно-два места, где сердце горит, вот это хорошо, это мы, о, вот это я, это для меня. И он говорит, вот это настоящее я, где мы уже едины со Христом, душой, мыслями и чувствами и волю. И тогда это не тогда можно начать.
Спасибо огромное. Спасибо, друзья. У нас сегодня в гостях была Фредерика де Граф с новой книгой «Открыто сердце». Книга вышла в издательстве «Триада». И вот издательство представляет Анна Широчинская, директор издательства «Триада». Спасибо вам огромное за эту встречу. К сожалению, время уже все подошло к концу.
10 секунд больше
нет, мы уже не можем. Всего доброго.
Всего хорошего.
Во второй серии. До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.